В эфире, дорогие друзья, начинаем наш сегодняшний эфир. Сегодня 27 марта, среда. Сейчас в Москве 19 часов почти, а в Тель-Авиве и в Киеве 18 часов. И, как и было обещано, сегодня у нас в гостях Анатолий Белый, артист. Привет, Анатолий Белый.
Привет, Ксения Ларина.
Очень рада видеть тебя, несмотря на то, что, конечно, как всегда, мы встречаемся в течение всех этих двух лет на фоне страшных событий. Но так приятно увидеть родного человека хотя бы так вот в квадратике YouTube, за что большое спасибо. Друзья, конечно же, да, конечно, я сегодня, когда смотрела на эту ленту, нашу совместную с Толей, у нас очень многие совпадают, общие друзья, очень много общих друзей. И вижу, конечно, вот эту разницу, когда кто-то пишет с Международным днем театра, дорогие друзья, публикуют там всякие сердечки, а другие люди пишут, не могу сегодня не отмечать День театра. День театра для меня – это Мариупольский драматический театр. И вы видели на обложке, на нашей, мы столь солидарны, я опубликовала фото разрушенного Мариупольского театра. Что для тебя театр сегодня?
Ты знаешь, я сегодня, да, мы с тобой совпали, выложил ту же самую фотографию, сделал пост по поводу Дня театра, что в сегодняшнем дне я не понимаю, как его как-то праздновать, действительно, да, там какие-то сердечки. Хотя я стараюсь не осуждать, потому что все равно это праздник. Все равно это праздник, просто, конечно, он омрачен сегодняшним временем, войной и всем тем, что происходит вокруг. Но вот для меня лично, да, вот такого какого-то вот праздника, который был всегда, он изменился, он совсем другой этот день. И вот эта фотография разрушенного Мариупольского театра – это вот такой символ для меня сегодняшнего дня театра, сегодняшнего такого... Не праздника. Праздника не праздника. Тут, знаешь, такая двоякая гамма. Потому что, с одной стороны, действительно, как бы, ну, да, Международный день театра сегодня. И это то, чему мы посвятили свою жизнь. То, что я очень люблю. А с другой стороны, я не могу развидеть эту картинку убитого театра. И поэтому, знаешь, это такая вот гамма, что, с одной стороны, театр убит, а с другой стороны, театр вечен. И вот скорее вот так для меня сегодня.
Я вижу, что у нас уже пишут наши зрители. Я знаю, что очень ждали тебя, тебя очень любит аудитория, YouTube всегда слушает, смотрит тебя и ждет от тебя каких-то вот важных слов. Так что огромное спасибо нашим подписчикам и зрителям, которые присылают нам свои сообщения. Можете вопросы присылать, можете просто присылать слова, такие, какие вот вам приходят на ваше сердце сегодня, и говорите про это. Толь, смотри, ты из одной войны окунулся в другую войну и все равно нашел в себе силы оставаться в своей профессии. Как, на твой взгляд, за время этих событий, за время войны в Украине, потом после 7 октября, куда ты попал уже в Израиле, как сегодня меняется, если меняется, миссия искусства, в принципе, вообще? Что она должна делать в эти дни?
Ты знаешь, такие, да, высокие слова, миссия, но тем не менее, именно в сегодняшнем дне, именно вот потому, что мир окунулся в такую вот какую-то войну перманентную, да, и так много порождается ненависти, так много порождается расчеловечивание, и терроризм, как ящик Пандоры, открылся, и все это вхлынуло на нас такой массой ужасной. Поэтому сегодня как раз слово «миссия» вполне себе удобно для театра, и правильно, не удобно, а правильно. Наверное, единственное даже, что может быть. При этом, при всем, я вижу, что театр разнообразен, и он таковым и должен являться. И что, с одной стороны, вот я, например, ты говоришь, я остался в профессии. Я остался в профессии только тем, что сделал, вот первое, что я сделал в 22-м году, да, это свой моноспектакль антивоенный. И благодаря этому я остался. То есть я по-другому не мог. Я не мог там говорить ни языком Шекспира, ни Чехова, ни каким другим языком. У меня, из меня вырывалось только вот стихи Беркович, Берсон, Хайтлин и других, Плосковый, да, и других поэтов, которые вот эти все ужасы войны отразили. И мой как бы театр является таким отражением, да, этого всего, выражением вот этой кричащей, этой болью и так далее. Но, с другой стороны, за это время, я вот за эти полтора, почти уже два уже года, я имею в виду моего пребывания здесь, ну и два года войны в Украине, я вижу и понимаю, что одной только вот этой кричащей болью невозможно обойтись, потому что человеческая психика такова, и человек так устроен, что он не выдержит просто этого, mm-hmm. да, он не выдержит. Это тоже терапия, и это вот это выкрикивание боли, это терапия абсолютно, я это уже прям понял, почувствовал и на себе, и на зрителях. А с другой стороны, опять же, буду говорить о себе, потому что я вижу как бы, ну, я мало вижу уже, ну, то есть вообще не вижу российского театра, слышу, что происходит в пространстве внутри, единственном, наверное, островке, который я знаю, оставшемся какой-то более-менее свободной сцены. То, что происходит в израильском театре, это своя история, она другая, и еврейский народ всегда находил место для шутки, для юмора даже на войне, и здесь другая история. И тем не менее, да, я вижу, что очень много спектаклей, театр в своем многообразии, и помимо того, что кричит о боли, он еще и смеется. И смеется над злом в том числе, и смеется над войной. И я понимаю, что это, ну, как бы это понятно, что это тоже оружие. Смех – это огромное, потрясающе сильное оружие, и театр и плачет, и смеется сегодня. Знаешь, как эти две маски, это символ театра. Абсолютно вот сегодня именно это и происходит. Там в том же, как мы хоронили Иосифа Виссарионовича в спектакле, который мы играем здесь, в Тель-Авиве. Мы, у нас просто фарс, трагифарс, просто гэг на гэге, соломоновский текст Артура Соломонова, смешной, едкий, и мы смеемся, да. А с третьей стороны, я, например, вот сейчас читаю «Маленького принца» с камерным оркестром Тель-Авивской филармонии на русском языке, в Тель-Авивской филармонии, это первый раз происходит. Чтобы, ну, как бы, да, русский язык, именно литература звучит в филармонии. И это третья сторона сегодняшнего театра, когда, как тебе сказать, он так накладывает бинты, что ли. Он тогда, он как бы вот эти вот раны чем-то смазывает вот этими простыми, вечными, шедевральными словами Антуана де Сент-Экзюпери, да, вот этими вечными истинами, которыми он выразил в этом, ну, просто, да, в шедевре. В своем. И это вот как бы такой госпиталь сегодняшнего дня, когда ты приходишь, и просто там люди пишут, говорят о том, что вот мы пришли и услышали эти слова, знакомые там с детства, и это то, что мне было сегодня нужно. Мне хотелось где-то отдохнуть душой, успокоиться, отдохнуть, услышать вот это вот. Услышать о том, что нужно беречь свою планету. Услышать о том, что зорко обновишь сердце. Услышать о том, что ты ответственен за тех, кого ты приручил. Поэтому вот это... Я тебе так скажу, я много уже говорю, ты меня, если что, перебивай. Вот. Я просто... Вот сегодня такой день, действительно. Я тебе так скажу, что театр даже вот во время войны имеет право на разноголосие, на полифонию, на совершенно такое мозаичное существование, если это настоящий театр, если это не суррогат, если это не подделка, если это не компромисс и там, да, игра во что-то, там, да, подыгрывание чему-то. Если это настоящий, честный и...
Давай перебью.
Театр со вкусом, то это вот он имеет право на многообразие. Перебивай.
Там не только дело во вкусе, а есть некая важнейшая разница между утверждением жизни искусства в стране, которая защищается от зла, и в стране, которая это зло транслирует и является агрессором. Поэтому, когда пишут каждый раз мне, я получаю по полной программе, когда я пишу, что вот сколько можно вообще плясать и праздновать, когда это все происходит, и делать вид, что ничего не происходит, делать вид, что нет войны, мне отвечают, ну а как же? Пишут хорошие люди. А вот во время войны Великой Отечественной и тогда было, и тогда, значит, актеры играли, играли комедии. А вспомните театр Вахтангова, Вахтанговскую Турандот. А помните, как попали туда снаряды во время войны, они все равно играли. Вот мне кажется, здесь есть очень важная разница, которую нужно просто обозначить. Как ты на эти вопросы отвечаешь?
Ну вот то, что ты сейчас говоришь, для меня люди, которые так говорят, это какое-то произошло мозгозамещение. Знаешь, как импортозамещение они хотели, чтобы было. А вот это вот мозгозамещение, сердцезамещение, душезамещение вот произошло. Потому что, ну, действительно, как можно сравнивать с Великой Отечественной войной, когда страна оборонялась от агрессора, и сейчас, когда страна является агрессором. Это вот, ну, какой-то, вот я говорю, сумасшедший сдвиг какой-то тектонический произошел в головах. И для меня это до сих пор остается загадкой, как люди так не видят себя в зеркале, что ли. Но не знаю даже, понимаешь, ну, как бы.
Есть, понимаешь, премьеры и спектакли, полные рестораны, полные театры в Киеве во время войны. Это одно. А полные рестораны, полные театры и комедии, и бесконечные раздачи каких-то призов, наград и праздников в Москве во время войны, это совсем, ну, извините за этот мем, это другое, но это правда другое. Это прямо противоположно. В одном случае говорят люди, как я понимаю, что нас не сломить, как и в Израиле, собственно говоря, да? Что такое жизнь, мирная жизнь в Израиле? Нас не сломить, как и мирная жизнь, попытка демонстрации этой мирной жизни в Киеве и в Украине. А здесь, в Москве и в России, нам похрен. Вот что это такое, вот в чем разница.
А, да, ты ответила правильно. Я что-то даже растерялся. Все правильно ты отвечаешь. И для меня, ты понимаешь, как бы даже... Вот я бы, честно говоря, я общаюсь с какими-то косвенно, с какими-то людьми, оставшимися в Москве, и я понимаю, что не всем похрен, далеко не всем, но они не могут ничего сказать, да, они вынуждены жить в этой системе координат и делать вид, что все хорошо и так далее, и так далее. Но все это, понимаешь, это... наносит урон просто твоей душе, твоему человеческому облику. То есть это вот как вот в советское время вот так задушили, да, вот все это, правду. И люди жили исковерканные. Что такое Homo Sovieticus в свое время? Это человек, который живет в другой реальности, в другой какой-то, в своей какой-то, в каком-то зазеркалье. Да, когда там говорит о высоких вещах, а сами как бы, да, все там на крови. Ну вот, конечно, это какой-то бред. Это для меня это просто неопознанный трэш. А вот то, что происходит в Украине, то, что люди поют в переходах, в бомбоубежищах, да, мы видим, как там, не знаю, Вакарчук ездит. То же самое по частям и поет там солдат. То же самое происходит у нас. Люди искусства ездят на базы, и там, да, и комики тоже, и стендаперы, эти самые израильские.
Илья Аксельрот, да-да-да.
Да, и Илюша Аксельрот прекрасный. И еврейских очень много израильтян, которые просто вот, ну, они действительно стендаперы, они там комики, они ездят туда, они ржут там с этими ребятами, с солдатами. И вот театр, это тот самый театр, который не убить никем, никому.
Вот твой опыт уже жизни в государстве, которое в состоянии, ну, не знаю, войны, так, наверное, можно сказать, находится постоянно в состоянии войны против страшного адского зла. Что ты узнал за это время своей жизни, постоянной жизни уже в Израиле? Как надо, что ты узнал, как ты увидел мир, как война и вообще особый путь Израиля, как он чувствуется в быту, в повседневной жизни? Это можно увидеть?
Ты знаешь, по большому счету, я же так это вообще со мной разговаривать на какие-то такие темы опасно, потому что я по натуре своей пессимист. И
Привет, пессимист.
да, привет. Мы сейчас можем как бы уйти в очень темные картинки, знаешь, в черный квадрат Малевича, просто как в черную дыру туда нырнуть. Но как бы у меня очень мало надежд на человечество в целом. Говорю, я улыбаюсь, потому что я вот, но только улыбкой можно, как бы, знаешь, себя так держать на плаву и об этом говорить с улыбкой. Вот этому я, наверное, здесь научился за это время. О том, что ты говоришь, о том, что, ну, действительно, если посмотреть вокруг на ту волну этого безумного антисемитизма, которая охватила весь мир, безумного, по-другому никак нельзя назвать. То есть вот просто никаких уроков, никакой истории, никаких выводов. Короткая память такая, что как бы ты диву даешься. Ты вот вроде по этим учебникам учился, где был, эта катастрофа это была, да? Она была в исторических мерках недавно. Недавно совсем. Еще поколение живо, которое на себе испытали. Все, нет, ничего, пусто в голове, ничего люди не помнят, не хотят помнить. Более того, опять как бы, да, во всем виноваты евреи, если уж мы говорим об Израиле, там, вот это именно этой ситуации. И как бы, да, я для себя понимаю, что, ну, в общем, у меня пессимистические прогнозы насчет человечества. Не думаю, что если вот так все продолжится, то нам, как бы, наверное, осталось не так много. Но все, что осталось, все наше. И поэтому, ты знаешь, я за собой замечаю, что я ценить очень стал по-другому день свой, близких своих, людей, с которыми я общаюсь, то, что я делаю. Как-то внутренняя планка такая повысилась, как бы, потому что, ну, сейчас такими дурацкими, такими высокими словами говорить не хочется, но реально каждая минута может оказаться последней. И хочется так как-то все так, что-то такое сделать, чтобы, в общем, ну, хоть напоследок что-то хорошее. Вот, все, сейчас мы сейчас, все, уходим.
Нет, нет, так нельзя ни
Нет,
в коем
нет.
случае.
Да, я понимаю. Ну, окей. Я не знаю, в этот мир я выпускаю своих детей. Мне ужасно страшно. Но я как-то где-то в глубине души остались эти надежды, угольки такие, надежды, огоньки, всполохи, эти искорки, которые, может быть, что-то все-таки как-то куда-то. Но пока. Ну, а в быту, понимаешь, это может быть не так заметно. Но я вчера прочитал статистику о том, что это сейчас у нас в Фейсбуке, в Израиле почти у всех. Израиль на втором месте по уровню счастья. Опрос людей: счастливы ли вы? Израиль на втором месте, после, кажется, Финляндии, если я не ошибаюсь. Вот понимаешь? И это, ну, вселяет какую-то уверенность. Потому что, ну, как ни крути, опять всякие высокие слова, но Израиль сегодня с Украиной вместе на острие борьбы, как бы, ну, экзистенциальной такой борьбы, в общем, за существование мира, всего мира. Люди этого не понимают в основной своей массе. Но это так.
А вот смотри, вот этот получается некий второй круг, который ты, как человек с таким вот обостренным чувством справедливости и беды, переживаешь после начала войны в Украине. Сейчас ты про это сказал, вот эта волна антисемитизма, которую иногда ты получаешь от людей, от которых ты этого даже не мог предположить, что этот человек будет заражен этой бациллой, который начинает обвинять Израиль в геноциде, в терроризме и прочее, прочее. Вот здесь у тебя тоже были какие-то по этому поводу, что называется, извини за это слово, дискуссии, диспуты, когда тебе приходилось объяснять людям, что это такое, переубеждать людей, может быть, тех, в ком ты был раньше уверен.
Нет, ты знаешь, нет. Я когда-то после 7 октября, в первое время шока, я понимал, что я видел, что как бы, да, вот это как бы давно уже хлыщущая пропаганда пропалестинская, которая там 18 лет, да, лилась мощным потоком во весь мир и все-таки залила, да, в уши. Ну, пропаганда, она как бы, она такая и есть. И вот что она сделала. И я понял, что да, как бы, ну, этот слоган у нас тоже есть, что Израиль проиграл информационную войну и что сейчас нужно наверстывать упущенное. Я в своих соцсетях, да, там делал какой-то ролик, делал, да, там говорил впрямую обращение о том, что как бы, люди, опомнитесь, и вам льют в уши ложь, что мы подверглись действительно резне, и она есть, это не фейк. Им сейчас Израиль должен опять бороться за свое существование, как там, не знаю, в 1948 году. И иначе просто его не будет. И я очень много как бы в эту сторону работал, но, и, ну, то есть, да, вот как, был такой позыв обращения такого, но моментов какого-то переубеждения кого-то, да, вот прям таких вот, раз я знаю, что этого человека я переубедил, нет, такого у меня не было. Я надеюсь, что все-таки эти случаи есть, что люди открывают глаза, открываются глаза у людей. Это, наверное, редкие случаи, но они, наверное, все-таки существуют. И я просто знаю свою правду, да? И вот это тоже такая отрицательная сторона израильской политики, если можно так сказать, что вот именно зная, что, ну, мы же правы, зачем об этом кричать? Да, елки-палки. Надо кричать. Надо кричать и на весь мир. И сейчас как бы в Израиле уже очень много дел для того, чтобы наверстывать упущенное. Но посмотрим. В общем,
Здесь
посмотрим.
методов очень мало, и способов, и ресурсов, потому что я понимаю, вот опять же на примере вот этой вот ужасной трагедии с Израилем, что получается, ты говоришь про информационную войну, показать впрямую, без купюр, то, что они творили в кибуцах, как они резали людей, детей, убивали, с какой особой жестокостью. Мне кажется, что это не работает. Давай вспомним Бучу. Они говорят, постановка. Не, это все вранье, вранье и постановка, и все.
Но тут чуть-чуть другая история. Они, кто они? В этом случае, смотри, есть уже фильм, он давно уже сделан, да? Огромный документальный фильм,
Да.
основанный только на кадрах вот этой резни. И этот фильм, если я не ошибаюсь, показывали уже в ООН или,
Да.
мне кажется, в ООН.
Да.
Но, смотри, что мы наблюдаем сегодня? ООН. Это что вообще сегодня такое? На сегодняшний день мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь, как бы диванное, да, но тем не менее, это очевидно, что на сегодняшний день ООН – это пропалестинская организация, которая за все это время, как бы, да, там была финансирована мощнее, мощнейшим образом, и сейчас лоббируют просто интересы Газы, интересы Хамаса, даже вот так я бы сказал. Вот. И вот и все, вот что мы имеем сегодня в лице ООН. И как бы мы им показали этот фильм там, что дальше? Мы не видим как бы опять заявление Гутерреша о том, что это все не так, это все не то, он как заводной апельсин, как не знаю, кто он, да, говорит все одно и то же.
Наш португальский Гутерреш, да, он
О,
ошибается.
да, я
Но,
тоже.
Толь, но, Толь, ты пойми, что все равно, ты говоришь про Организацию Объединенных Наций, хрен бы с ней, она и до 7 октября, сейчас она стала пропалестинская, до этого была, по сути, пропутинской. Уж сколько мы видели, наблюдали всех этих бесконечных сюжетов, связанных с Россией, с тем, что там Небензи выступает, Лавров приезжает, и вообще все как бы зашибись. Россия точно такой же полноценный, полноправный член, который председательствует, сидит, вякает, лукавит, что-то там защищает какую-то свою точку зрения звериную, врет и прочее, прочее. Но я говорю про обычную публику, для которой, получается, только один существует способ убедить человека в том, что перед ним преступление против человечности, это показать без прикрас эти преступления. Больше ничего не существует.
Ну да, да. Ну, я так понимаю, что этот фильм не может быть показан как бы там, ну вот прям, не знаю.
В общем да, доступе, да?
В общем доступе по каким-то этическим соображениям. Там это страшно.
Угу. А ты видел?
Я видел кадры. Нет, я полностью фильм не видел. Но я видел кадры. Здесь очень много в телеграм-каналах наших, особенно после 7 октября сразу. Было очень много видео, которые потом собраны были в фильмы. Они вот этими кусочками видео выкладывались. И, ну, это, может, кто-то и не выдержит, понимаешь? Поэтому здесь опасно. Но вот я не знаю, что в ООН показали, все мимо. А как еще что? Ну, я как-то со временем, наверное, все-таки это будет донесено до людей, не знаю. Знаешь, сейчас же, как бы, уже и сегодня даже, да, многие же говорят, а что там Холокост, что там было? Да ладно, ну, понимаешь? Я поэтому, в общем-то, пессимист в отношении человечества. Так, мы сейчас опять.
Да. Но, тем не менее, может быть, мы с тобой пессимисты, а Россия оптимист, она на позитиве. И вот я не могу тебя не спросить и не вспомнить про то, что наш режиссер российский Константин Юрьевич Богомолов на выставке «Россия» презентовал совершенно потрясающий проект под названием «Новый документальный театр. Страна в лицах», что-то типа этого. Короче говоря, к черту эту хтонь! Мы перезапускаем проект документального театра. Раньше документальный театр говорил только, значит, об ужасах и кошмарах, о черноте и ужасах российской жизни. А мы теперь на позитиве, про простых людей, монологи простых людей, шахтеров, учителей, трактористов, кто там еще бывает, да, доярок, простые люди, у которых все колосится, жизнь прекрасна, и вообще мы живем, жить стало лучше, жить стало веселее, говорит он. И на это дело подписываются многие люди, и меня совершенно там потрясли, это уж из сферы нашего междусобойчика, но скажу, там, допустим, участие того же Валерия Печейкина, драматурга, который долгие годы работал с Гоголь-центром, с Кириллом Серебренниковым. И люди на это ведутся и идут. И на полном серьезе, вернее, на позитиве, они это представляют как некую альтернативу тому театру, тут скажу для зрителей, который когда-то задумывался Леной Греминой и Михаилом Угаровым, как театр боли, как театр прямого действия. Вот как тебе вот такие вот перевертыши? Чем они опасны, на твой взгляд? В чем здесь обман? Может, правда ей все хорошо?
Ну, обман здесь во всем. От и до. Послушай, меня это все как бы очевидно напоминает, в общем, советские совершенно времена, да, где жить стало лучше, жить стало веселее, где там ломились столы, где там в кадре веселые лица. Все это, но просто это никакого отношения к искусству не имеет. Это тот самый суррогат, это тот самый обман, самообман. Ну, кому было в истории театра мирового известно, интересно, пьеса «Бронепоезд», какой там, 1469 или там 1580?
Видишь, как, я тоже это помню, 1469, это память советского человека.
Вот скажи мне, кому нафиг это было интересно, эта пьеса, она вообще, кто-то вообще о ней знал? Это вот эти вот радости на уровне квадратных километров. Они дальше никуда не уйдут, эти радости. Это... Я, ты знаешь, я даже говорить об этом много не хочу, потому что для меня это, в общем-то, такая, знаешь, конфетка, обвертка, внутри которой сама знаешь что. Не о чем говорить, это не предмет искусства, разговора, Это предмет обмана, самообмана, лжи, фальши и всего, что с этим связано.
Это при том, давай вспомним еще одно обстоятельство важнейшее, что сегодня продолжают сидеть в тюрьме. Уже год, 4 мая будет год, как сидят две женщины молодые, ни в чем не виновные, по страшной статье «Оправдание терроризма» Евгения Беркович и Светлана Петричук за пьесу, за спектакль «Финист Ясный Сокол». Да. Это и тоже вот можно? Нашел. Хорошо, вы не замечаете войну, говорю я им. А это вы тоже не замечаете?
Алексей, ничего не замечает. Да ничего они не замечают. У них своя жизнь, у них свой кокон. Они его создали себе, в нем прекрасно живут. И просто это не вмещается в рамки моего понимания. Да? То есть, хотя вот я сейчас, знаешь, вот в последнее время очень много себя корю за то, что был слеп, за то, что так был слеп. И так как-то надеялся, очарован был как бы переменами в стране, к тому, что все произойдет по-другому, все будет хорошо, все будет в нулевых, да, это было особенно. Какие-то там 7-8 лет вот этих первых, какой-то был расцвет, и все, и казалось, что все будет хорошо. Но в итоге сейчас мы видим, что история как бы из страны вернулась вот ко всему вот этому вот совку. А мне даже обсуждать его не хочется, потому что мне настолько он противен по своей природе античеловеческой, антигуманной, анти вообще всей. Потому что это вот и порождение Совкова, как пел Юрий Леонидович, да, это вот оно и есть, вот это вот порождение. Исковерканное, лгущее, врущее, фальшивое, какое-то... субстанция, которая что-то говорит, что-то делает, а кому это интересно? А что это вообще? О чем это вообще? Вот сейчас в истории мирового театра что осталось от советского периода?
Эфрос, Таганка.
Сказали мы одновременно одни и те же слова. Понимаешь? Васильев, Анатолий, люди, которые, человек, который там не лгал себе. Да?
Это все, что было вопреки, по сути. Вот мы называем абсолютно. С тобой имена и события, которые были вопреки. Да?
Абсолютно, абсолютно. Поэтому честное искусство, то, что вопреки вот, в России, а все остальное это бабл такой какой-то. Угу. Знаешь, причем такой какой-то, все не буду, прилагательные не буду использовать, просто бабу.
У меня последняя часть нашего разговора была как раз афиша от Анатолия Белого, потому что действительно перед вами человек, который очень много работает и очень много работает в своем профессиональном поле. Я просто поражаюсь иногда твоему, конечно, вот этому... способности так много отдавать, я уже это говорила, что ты из тех, которые отдает, вот, и давай мы пробежимся по этой афише, мне будет важно про это сказать. Натан, премьера спектакля, который будет 8 апреля, Татьяна Марик, режиссер и актриса, и автор Артур Соломонов, это что?
Начали с Натана, хорошо, сейчас быстренько тогда пробежимся. Сделаем дайджест. «Натан» – это спектакль по роману Артура Соломонова «Приключения еврея Натана и его друга енота Тугрика», если я не ошибаюсь.
Как вообще это? Что это такое за пара? Откуда она?
Это да, это как бы абсолютно очередная артуровская фантасмагория на тему современного мира. Очень смешной текст, гомерически смешной. Это вот где-то вот на уровне братьев Пресняковых я его сравниваю по уровню того, что вот просто ты должен сказать этот текст, тем уж его донести просто надо, больше ничего. И там столько всего заложено. Это вот так вот, ты понимаешь, говорящий енот. И такой вот, как сказать, идейный человек Натан, какой-то такой пассионарий, которые строили всякие, значит, такие картины переоформления реформы мира. И это просто, ну, это... Но это потрясающий, как бы, текст, когда, например, в какой-то главе енот становится копирайтером Натана. И вот когда иногда я слышу, говорят там, что в России говорят с трибун, я думаю, точно, у них копирайтер енот. Вот точно. Вот, понимаешь, то, что они говорят, вот точно, енот был копирайтер.
В сегодняшний день, как попадает это в сегодняшний день, вот в сегодняшнюю повседневную жизнь?
Слушай, я даже как-то не смогу тебе это так сказать, потому что это очень такая, ну, фантазийная, фантастическая история, абсурдная абсолютно. Но этим и попадает. Потому и как бы очень много есть тем еврейства и так далее, там, да, но это обо всем, об этом абсурдном мире. Вот по-другому не скажешь. Это такой факт.
Давай, да. «Не смотри назад», спектакль, который в основе, как я поняла, пьеса Аноя «Евридика». Это спектакль на сцене театра Гешер, да?
Да, это сейчас у нас весной с этим спектаклем был сделан уже тоже там полтора или год назад. И этой весной этот спектакль поехал по Израилю, по городам. Вот мы недавно были в Ашкелоне, потом будем еще в разных городах, Бершев, Рехов, и так далее, перечислять не буду. Да, этот спектакль, который сделал Имас Туминес, и который на русском
языке... Это его последняя работа, получается?
Нет, да? Это не последняя. Это последняя работа Сирано де Бержерак. Угу. Вот,
он сделал там же.
Да? Да-да, в театре Гешер. Это все, это Гешер, спектакль Гешера. И вот этот спектакль на русском языке, этим спектаклем Гешер вернулся к русскоязычному публике на русском языке спустя 30 лет. И вот так получилось. И такой вот спектакль Туминес, этим ничего не скажешь. Он сейчас пророс уже сквозь нас. И там такие скрываются смыслы. Это такая эфемерная история какая-то вот людей, попавших на какой-то полустанок между и между. Там даже фраза оно это есть, между и между. Вот для меня это определение спектакля такое, между и между. Тоже абсолютно от сегодняшнего дня, вот этой потерянности, о том, что такое спуститься в ад, что такое вернуться, а где ад? А может, ты возвращаешься в ад? А может, ты спускаешься не в ад, а в магазин за вином? Понимаешь, и там, ну, Аной, это, да, такая взгляд на фею Евридику свой, и тоже очень созвучно сегодняшнему дню. И это действительно магия Туминеса, когда мы сначала играли и многого не понимали, что мы играем. Он просто такую ткань создал, она очень, да, вот такая вот эфемерная, другого слова не найду. Но сейчас просто вот они проявляться, уже эти смыслы начали, и это удивительно, это магия. Вот в День театра об этом надо сказать, что это магия театра. Но ты знаешь, я бы напоследок еще хотел бы упомянуть обязательно спектакль «Я здесь», с которым, да, мой моноспектакль наш с Егором Трухиным «Антивоенное высказывание», режиссер Егор Трухин, с которым мы там уже в прошлом году ездили по многим городам и странам. И 12 апреля в Тель-Авиве мы делаем специальный показ этого спектакля и таким образом открываем как бы второе дыхание этого спектакля. Потому что я тебе честно скажу, я думал, что вот мы его год проиграем, потому что вот этот комок, который нужно было вырвать, прокричать, нужно было это сделать, и потом он как бы сойдет на нет. Но, к сожалению, время показывает, что никуда ничто на нет не сходит, все продолжается, ад продолжается. И мы как бы открываем еще один сезон этого спектакля показом 12 апреля в Тель-Авиве.
Опять новые тексты будут?
Да, ты знаешь, там прибавится. Я не думаю, что много, потому что как вот те стихи, которые в нем были, они до сих пор отражают ситуацию. Но прибавится, я думаю, одно стихотворение буквально, не буду говорить какое, и автор не буду называть, но для того, чтобы как бы уже чуть-чуть угол зрения и как бы, да, на эту войну, она другая. Уже чуть-чуть как бы какое-то расстояние произошло и какое-то первые какие-то, знаешь, ну, обобщение, не обобщение, но взгляд поменялся, и это нужно отразить.
Ты про «Маленького принца» уже сказал, но тоже мне хотелось бы, чтобы чуть-чуть поподробнее ты рассказал об этом проекте, насколько ты уже, то, что я прочитала. Это проект непростой, он с симфоническим оркестром, с классической музыкой, с рукотворными картинами из песка. То есть там какая-то невероятная какая-то задумка мультимедийная.
Да, но тут ничего не так невероятного такого нет. Там есть невероятное.
Люди
Невероятное.
плачут, я читаю отзывы, люди плачут просто.
Да,
Вот про...
я сам, когда читаю, плачу,
Да.
понимаешь? Но это заслуга. Тут просто соединились хорошие компоненты. Я тебе честно скажу, не буду врать. Значит, этот проект был в России. Я читал «Маленького принца» с виртуозами Москвы. Еще в Доме музыки мы это делали. И с потрясающей, действительно песочной анимацией Марины Сосниной, тогда
Интересно.
жительницы Петербурга, а сейчас они уехали из страны тоже и не живут уже в Петербурге. Да, это потрясающий художник песочной анимации, Sand Artist, да, это называется, которая в онлайн стояла на сцене и рисовала песком. У нее потрясающая своя технология, трехслойный, там и видео, и краски эбру, и цветной песок, и все это соединялось в одном. Сейчас этот проект мы продолжили Тель-Авивской филармонии через знакомых людей, там через одно-два рукопожатия. Вышли на меня и как бы сказали: «Анатолий, у вас ничего там нету для детей? Нам вот нужно, мне кажется, русскоязычное что-то сделать». Много очень приехало людей, и мы хотим сделать что-то на русском языке для детей. Я говорю: «Вы знаете, вы попали в точку. У меня есть вот маленький принц». И мы эти ноты, да, как бы там купили ноты, все. Марина записала всю видеопартитуру, всю вот это, весь видео, этот огромный файл. В записи мы его получили. И сейчас в здании Тель-Авивской филармонии легендарный оркестр, господи, оркестр симфонический, да, симфонический оркестр имени Зубина Мэтта, но камерный его состав, 15 человек струнников в зале Цукер, в малом зале, там 450 мест. И вот мы это делаем там. Я читаю «Маленького принца», потрясающие музыканты, ребята играют красивейшую музыку, и на экране огромном люди видят вот это чудо, которое творит Марина Соснина. Вот эти компоненты скорее дали вот это вот чудо такое, знаешь, и текст Антуана де Сент-Экзюпери. И в сегодняшнем дне, да, это такая вот, как я уже говорил, это такой бальзам. Ты с одной
Но
стороны
еще,
кричишь,
да, вы еще
а с другой стороны...
регулярно играете, да, спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» по пьесе Артура Соломонова. Тоже я это вижу. Регулярно вы выходите на сцену в вашем прекрасном звездном составе. И я видела несколько раз, ты выходил на поэтические вечера, опять же, с музыкой. Насколько здесь тебе вот важно, чтобы это существовало в твоей жизни? А я знаю, что важно, потому что ты ударенный поэзией человек, и ты без нее существовать не можешь.
Это правда.
Поэтому, кстати, в скобочках замечу, мы, поклонники кинопоэзии, ждем, что все-таки этот проект возобновится, потому что, ну, мне кажется, все ресурсы для этого есть. Есть свобода, есть артист, да не один. Есть YouTube, пожалуйста, все для вас.
Значит, да, «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — это тоже еще один спектакль, который мы играем по пьесе Артура Соломонова. Я уже о нем упоминал. И там действительно собрался хороший состав, прекрасный, нашей алии, что называется, на артистов, которые русскоязычных, которые приехали в Израиль 2 года, 1,5 года назад. Он такой уже, ну, как почти репертуарный, мы его играем вот в Playhouse Tel-Aviv, это называется место, и Галь Маргулис является продюсером этого киноклуба, там киноклуб, и он привозит 30 прекрасные фильмы туда, фестивальные. И вот это, там есть сцены, на этой сцене мы этот спектакль играем периодически. Ну, а стихи, да, конечно же, они никуда не денутся, я без них не могу, и поэтому, опять же, за все за это время я переформатировал немного ту программу поэтическую, которая у меня была, тот мой багаж Пастернак, Мандельштам, Бродский, чуть-чуть это добавил туда современных авторов, опять же, да, вот наших антивоенных, и Женя Беркович там тоже, в том числе и есть, и с саксофонистом Арнольдом Гискиным мы сделали такую программу, которая называется «Часть жизни», и это такой прямо абсолютно джемсейшн. Получилась такая очень джазовая, импровизационная атмосфера, и мы как бы вот в этом купаемся. Музыка, слово, соединение, в, как вот как ручейки так вот разбегаются, сбегаются. Очень здоровская такая получилась ткань, такая очень джазовая. И получаем от этого удовольствие.
Ну, то, что когда-то Казаков делал, Михаил Михайлович.
Да,
Бил
да,
такое-то да. Соединение, да?
Да, 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 да. Ну, и кинопоэзию ничего не буду пока говорить, но...
Хотим. Мы ждем.
Работаем в этом направлении.
Значит, я теперь скажу нашим зрителям, что я должна Толю отпустить, поэтому я сама так пишу, тороплюсь, чтобы успеть все рассказать. Куда ты бежишь? Скажи нам, друг.
Я бежу. Я бегу в театр, Ксения. Как это сказать, тавтология какая-то получается. Я бегу в театр. Я бегу на спектакль Тани Шеремет, тоже наша, в общем, Алия, наша соотечественница, сделала спектакль детский и не совсем детский. В общем, она сделала новый спектакль, пригласила на премьеру, у меня свободный вечер, день театра. Думаю, ну, сам Бог велел, надо пойти на премьеру к Тане Шеремет и посмотреть.
То есть ты сейчас бежишь на премьеру спектакля? Не своего. Ты идешь как зритель, да?
Я иду как зритель. Я сейчас сажусь в машину, еду в Тель-Авив и приезжаю на спектакль к Тане Шеремет.
Дорогие друзья, отпускаем Толю. Здесь очень много хороших слов. Спасибо вам большое. Спасибо. Все это Толя увидит, поскольку это все в чате. Он посмотрит, увидит все ваши добрые слова в его адрес и благодарности. Все это мы увидим. Благодарю тебя, мой дорогой, за то, что выкроил время для нас, для наших зрителей. Я желаю тебе, чтобы все получилось, чтобы ты не замолкал, чтобы у тебя все получалось, чтобы твоя семья была счастлива. В одном отдельно взятом пространстве можно и нужно быть счастливым. Иначе все.
Спасибо.
Обнимаю тебя. Привет всем и счастливо.
Счастливо. С днем театра.
Давай, пока. Отключается наш Толя, а я закончу эфир, друзья. Хочу сказать спасибо огромное всем нашим зрителям, которые писали нам добрые слова. И вот Ирена Голуб написала спасибо за все, что вы делаете. Приветствуем двух прекрасных неравнодушных людей, пишет Ирина Фролова. Казахстан приветствует вас. Спасибо за поддержку Украины. Уважаем за смелость. Анатолий прекрасный актер и человек. Какое счастье видит Анатолия, пишет Таня Семенкова. Оля Эр, Анатолий умный, глубокий, порядочный человек и талантливый актер. Спасибо за такого замечательного гостя. Ну и, конечно, большое спасибо за донаты от наших постоянных зрительниц Анны Эрвансен и Елены Дитрих. У нас сегодня получилось не так много, как обычно, но, повторю, я старалась уместить все и какие-то наши размышления о том, что происходит сегодня в мире и в России, и в Израиле, и вообще везде. Да, и, конечно же, хотела познакомить вас, дорогие друзья, с афишей Анатолия Белого, для того, чтобы вы, если вы в Израиле находитесь, могли бы вспомнить, где сейчас, вот в ближайшие дни, месяцы можно увидеть замечательного артиста. Я продолжу знакомить вас с русским Израилем. Для меня это очень важно. Вот у меня был в гостях Илья Акселерот, стендап-комик, замечательный парень. Я бы очень хотела с кем-то из актеров встретиться. Обязательно у меня вот будет. Я очень хочу. Хочу. Что-что? А, Акселерот, да, у нас был на инсайдере, у нас на нашем канале есть тоже это интервью, посмотрите. Вот, я очень хотела встретиться с прекрасной актрисой Женей Додиной. Это звезда театра Гешер, где сейчас и Толя тоже работает в каких-то рабочих спектаклях. Она сейчас выпустила спектакль «Ричард Третий», где сыграла, собственно, главную роль Ричарда Третьего, шекспировский спектакль. И я бы хотела очень с ней встретиться. Вы, может быть, ее знаете по фильму Господи, забыл, как называется-то. Убивая Еву. Убивая Еву, так называется, да? Где она сыграла мать как раз той самой бандитки русского происхождения. Вот. Так что замечательная актриса. Запомните это имя, кто не знает, Евгения Додина. Ну, собственно, это я уже заканчиваю наш сегодняшний эфир. Но хочу сказать, что это не финал этой недели, поскольку завтра я выхожу внепланово на стрим, и завтра у нас будет в гостях Андрей Борисович Зубов, историк, политик, общественный деятель, и с ним как раз обсудим подробно все, что происходит, все происходящее сегодня. Естественно, пройдемся по самым главным темам. Это будет завтра, как обычно, в 7 часов вечера по Москве, в 6 часов вечера по Киеву. Приходите, пожалуйста. Заранее предупредим, еще раз сделаем анонс, чтобы вы не пропустили. Напомню вам также, что существует еще у меня площадка инсайдера. И сегодня я записала интервью даже не интервью, скажу так, диалог, беседу с моим товарищем и коллегой, журналистом Андреем Архангельским. И завтра это можно будет увидеть на канале Инсайдер. И, естественно, потом мы всегда выкладываем это на нашем канале. Кроме этого, я побывала в гостях уже традиционно на канале Дмитрия Гордона у журналиста Александра Демченко. Мне очень нравятся наши разговоры, очень приятный, уважительный, какой-то очень глубокий парень, который со мной беседует, Александр Демченко. Тоже этот эфир вы можете посмотреть на нашем канале. Ну и повторю, что суббота традиционно у нас с Фридой Курбангалеевой, где мы обсуждаем главные события, их, как они отражаются в обществе, как они влияют на общество, как они меняют общество. Об этом тоже будем говорить в ближайшую субботу. Благодарю всех, кто был с нами в этот почти час, ну, получается, там в чистом виде где-то 45 минут мы поговорили с Толей. Надеюсь, что он не последний раз у нас в нашей виртуальной студии. Спасибо вам, дорогие друзья, и прощаюсь с вами ненадолго. Завтра встречаемся в то же время, в тот же час, на том же канале. Приходите к нам с Андреем Борисовичем Зубовым. Счастливо.